Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Вот. Все. Рав, вы здесь?
Алло.
Да.
Добрый вечер. Одну секундочку только, буквально секунду. А, нет, все. Просто у меня какой-то материал, который я хотел процитировать, а он у меня рядом со мной лежит. Окей, добрый вечер.
Добрый вечер, Рав Мордехай. Если да. Можно после занятий, я смогу с вами связаться просто по скайпу, хорошо?
А, да, пожалуйста. Спасибо. Я извиняюсь, большое. А кто это?
Это Давида Шандалова, мама.
А, да, я вас подключил. Вы...
Да. Угу. После занятий, спасибо.
Хорошо, да, пожалуйста. Окей, можно начинать?
Конечно.
Окей, значит, господа, сегодня я решил на самом деле немножко выбрать тему не недельной главы. Это на самом деле урок, который я давал Могилеве в Шавуот на Шавуот. Как это связано с праздником Шавуот? Я хочу вам сегодня рассказать историю двух людей, которые жили больше 2000 лет тому назад. Про этих людей практически ничего не известно, за исключением нескольких высказываний этих людей, плюс нескольких историй, в которых они встречаются. Больше ничего. Как они связаны с Шавуотом. Этих двух человек звали, может быть, я надеюсь, многие из вас слышали про них, Шмайя и Автолион. Чем
трактат
известны...
Авод.
Да, о, вы сразу говорите, трактат Авод. Шмайя и Автолион, они известны нам из трактата Авод. Так? Но кроме всего прочего, сказано, что Шмайя и Автолион, они были геры, они были потомки, есть спор между нашими мудрецами, они были потомками тех, кто перешел в иудаизм. Они были потомками тех, кто перешел в иудаизм, либо они перешли в иудаизм. Да? То есть неизвестно. То есть есть спор. Есть такой большой комментатор Торы, Равдон Ицхак Абарбанель, и он говорит, что на самом деле до сих пор где-то есть секта, которая называется Автолион. И Автолион, на самом деле, он раньше был в этой секте, но потом он оставил Аваду Зару и перешел в иудаизм. То есть, в соответствии с этим комментатором, это были просто люди, которые оставили идолопоклонство, и они перешли в иудаизм. Слушайте, я очень извиняюсь, ко мне просто Моэль должен приехать. И он сейчас звонит, я просто ему отвечу. Алло. Все, не отвечаю. Просто должен приехать мой или там целые сложности с этим. Ну, сорвался звонок из Израиля. Окей. Так вот, Автолион, значит, Абарбанель про него пишет. То есть это были два человека, которые все оставили и перешли в иудаизм. Теперь, вы знаете, сложно говорить про людей, которые жили совсем недавно. Как мы можем говорить про людей, которые жили 10 лет назад? Там вообще мало что понятно. Вы знаете, иногда смотришь даже, ну, скажем, образно, был недавно какой-то фильм религиозных евреев, который получил приз Венецианского кинофестиваля. Снимала его одна религиозная еврейка из Израиля. Ну, мне было так интересно, я с большим трудом искал этот фильм. Посмотрел я его. Сказать вам честно, у меня было огромное разочарование. Мне показался сюжет надуманным и все, в общем, высосанным из пальца. А как же он приз получил на кинофестивале? Ну, там те неевреи, которые решают, кому дать приз, они не увидели этой надуманности. А мы с вами говорим про события более чем 2000 лет тому назад. Итак, мы уже вспомнили, когда мы встречаемся со Шмайей и Автолионом в трактате Авод. Я хочу вам начать встретить их совершенно с другого момента, совершенно с другой истории. Самый святой еврейский день, который бывает в году, это Йом-Кипур. И когда существовал храм, сказано, что Коэн, он приходил в святую святых, и он в святой святых говорил имя Всевышнего, которое он говорил раз в году. В это время все евреи, которые собирались вокруг храма, они падали ниц. И сегодня мы во время молитвы Йом-Кипур, значит, в Мусафе мы это повторяем, сказано, и когда он говорил имя святое, мы все падали ниц. Есть еще такой интересный момент. Сказано, что Коэн Гадоль, если он был не очень праведный, не очень достойный, что с ним случалось? Он умирал, святая святых, так? Поэтому, когда Коэн Гадоль, первосвященник, выходил из святой святых, и он был живой, сказано, что он делал пир для всех своих друзей. Это для него был как праздник, как Йом-Тов. И вы можете посмотреть в Сидуре на молитву Мусов в Йом-Кипур, там есть целый такой пиют, который мы читаем, на что было похоже лицо Коэн Гадоля, когда он выходил из святых святых. Оно как сияние молнии, оно похоже на это и на то. Там очень возвышенные эпитеты. И вот представьте себе, в Йом-Кипур Коэн Гадоль выходит из святая святых. За ним ведет весь народ, он выжил, он служил службу, его лицо, блеск. В это время откуда-то выходят два человека. Кто такие эти два человека? Это потомки, перешедших в иудаизм, или сами перешедшие, геры. Какие-то профессора, ну и что? Весь народ оставляет Коэна Гадоля и идет за этими людьми. Это один из моментов, где мы встречаем Шмаю и Автолиона. Что происходит? Вдумаемся в это, да? Я так образно говорю. Приехал куда-то Путин, да? Весь народ идет за ним. В это время откуда-то выходят два профессора. Народ бросает Путина и идет за профессорами. Как вы думаете, какая будет реакция Путина? Понятно, всех расстрелять, ну, примерно. Что произошло в нашем случае? Шмай и Автолион понимали, что ситуация очень такая деликатная, скажем так. И они старались идти рядом с этим первосвященником, ну, чтобы не очень чувствовалось, что народ за ними идет. Старались идти рядом с ним. Но на каком-то этапе им нужно было уйти, ну, что делать? И они обратились к первосвященнику с просьбой, можно мы уже пойдем, извини, пожалуйста. А у первосвященника, видимо, внутри накипело, он не выдержал, и он им сказал, пусть идут с миром потомки неевреев, при всех. Что сделали Шмай и Автолион? Они сказали только ему, чтобы остальные не слышали. Они сказали... Пойдут с миром потомки неевреев, которые идут по пути Аарона. Но не пойдет с миром потомок Аарона, который не идет по его путям. То есть, с одной стороны, да, они ему что-то показали, но с другой стороны, они это сделали достаточно деликатно, чтобы не развивать тут конфликт больше, чем нужно. Я сейчас хочу немножечко задуматься над тем, что же они сказали этому первосвященнику? Но перед этим немножечко попытаемся понять, что это был за первосвященник. Что это были за времена, когда произошла вся эта история? Это были времена второго храма, когда еврейским народом управляли либо потомки хашманаев. Хашманаим – это те, кто победили в Хануку и кто совершили чудо Хануки. Либо уже был Ирод. Шмай и Автолион, они жили на стыке между последними царями Хашманаев и Иродом. Они еще успели пожить немножко во время Ирода. Что, кстати, интересно, Ирод тоже был гер в каком-то плане. Коснемся немножко Хашманаев. У Хашманаев там была очень непростая ситуация. Если первые Хашманаи, их была вся идея в том, что нужно освободить еврейский народ от греческого влияния, и храм, и все остальное, то, к сожалению, последние цари и с Хашманаем они уже не были, мягко говоря, очень праведные. Да? Грубо говоря, они были не очень положительные персонажи. Некоторые из них убивали мудрецов, другие вели между собой междоусобные войны, а в плане моральном они практически полностью скатились к греческой культуре, которая тогда господствовала. Очень важно понять, тогда Греция была как сегодня Америка, наверное, да? И эта массовая культура все завоевывала. Греческий язык был в каком-то плане как английский язык. Чтобы немножко лучше понять, что такое греческая культура и к чему это вело, Талмуд нам описывает один эпизод междоусобной войны между двумя братьями, после которых фактически в Иудее воцарился Рим. Этих братьев звали Гиркан и Аристобул. Гиркан был старший брат, и он фактически должен быть царем был. Но Аристобул, который был младшим, он был такой, скажем, более активный. Старший был немножко шлемазлом. Поэтому младший брат, у него было больше как бы сил, и народ его больше поддерживал и так далее. Но они вели между собой гражданскую войну. Талмуд, описывая гражданскую войну, это говорит следующее. Сказали наши мудрецы, когда братья, они воевали один с другим, и один осадил другого в Иерусалиме, каждый день осажденные спускали корзинку, полную золотых монет, а те, кто их осаждали, клали в эту корзинку жертвенное животное. Дело в том, что в Иерусалиме был храм, где нужно было каждый день приносить жертвы. У осажденных кончились жертвенные животные. Тем не менее, они опускали деньги, а те давали, так сказать, им жертвенное животное. То есть можно сказать, что между осажденными и осаждавшими царила определенная идиллия. И таким образом эта осада продолжалась. Талмуд говорит далее, был там среди осажденных один старик, который знал греческую мудрость, и он сказал осаждавшим, все время, пока они приносят жертвы, вы не сможете победить их. На следующий день вместо жертвенного животного они положили туда свинью. Когда поднимали свинью, она когтями своими вцепилась в стену, и сотряслась вся земля вокруг Иерусалима. И в тот же момент сказали мудрецы, проклят будет человек, который выращивает свиней, и проклят человек, который учит своего сына греческой мудрости. Давайте немножко поймем, а в чем здесь греческая мудрость. Это не греческий язык. Евреи, у них есть гражданская война между собой. Тем не менее, есть вещь, которая их объединяет. Это храм. В храме приносятся жертвы. Жертвы приносятся не только за тех, которые внутри. Жертвы приносятся также за тех, кто снаружи. Это общая жертва, которая приносится от всего, которая приносится от всего еврейского народа. И она защищает и тех, и других. На самом деле, с одной стороны, может быть и хорошо, что они не могут взять город. Ну, представьте себе, когда люди...
Алло, Вова? Алло?
Да. Сейчас что-то с Беларуси рассоединило. Сейчас
терпите.
Хорошо. Алло, Вова.
Да, что-то с Беларуси рассоединилось. Ждем. Сейчас подключится.
Алло.
Да, все, соединяйтесь.
Да, давайте. У меня что-то глючит интернет, это скайп через телефон, но неважно. Значит, будем продолжать так. Итак, мы остановились на том, что то, что они приносят жертву, жертва защищает. и тех, кто внутри, и тех, кто снаружи. С одной стороны, взять штурмом...
Что-то с Белоруссией на связи у нас.
Вова, урок идет уже? Добрый
вечер. Да, идет, все идет. Просто прервала связь с Белоруссией сейчас. Я рад, что связь рвала. Сейчас я его выключаю и включаю.
Сейчас Вова поймает связь с Белоруссией, и все будет нормально.
Все, алло, сейчас. Да, я извиняюсь, тут интернет просто ужасно глючно. Тут сейчас еще дождь такой неожиданно. Итак, как я уже сказал о том, жертва, которую приносят, она сохраняет всех. Она сохраняет тех, кто в городе, и она сохраняет тех, кто осаждающих. То есть, я уже сказал, есть две психологии бизнеса. Есть одна психология, когда мы для того, чтобы выиграть, мы должны обязательно кого-то победить и кого-то принизить. А есть другой подход к жизни. Оба могут выиграть. И на самом деле этот подход – это еврейский подход. Мы что?
Ничего не слышно совсем.
Отключается Белоруссия. Сейчас.
Вдыхаю.
И да. Дождь идет, что там видно помехи большие на связи. Сейчас я включаю. Я его отключаю, Серега. Отключу на скайпе. Просто не может включиться. Пишет, за что у него занято. Захар.
У него тоже занято.
Захара не занято, у него микрофон просто не выключается. Сейчас видно еще раз.
У меня выключен
микрофон. Захар, у тебя микрофон, нажми, чтобы был выключен. Ты знаешь, что микрофон на экране нарисован? Ты можешь нажать, чтобы он был выключен?
Алло.
Да.
Ну, я уже сейчас перешел в другое место. Я сейчас надеюсь, что здесь будет лучше слышно.
Дай бог.
Лучше интернет работать. Окей. Итак, как я уже остановился, есть два подхода. Есть подход, когда мы, чтобы победить, должны кого-то другого добить, а есть другой подход. Мы можем победить вместе с ним. Еврейский подход, он всегда состоял в том, чтобы мы, чтобы победить, мы не добиваем никого, наоборот, мы вместе с ним работаем. У нас есть общая задача, мы все вместе. Алло? Вот. Греческая мудрость, она состоит в том, что чтобы победить, нам нужно кого-то добить. Этот мудрец это сказал, смотрите, пока они приносят жертву, вы их не победите. чтобы победить, их нужно, чтобы они перестали приносить жертвы. То есть мы должны принизить кого-то. И это то, что наши мудрецы сказали, не дай бог так делать, так нельзя жить. Это не наш подход. Вот в такой обстановке таких царей, таких властей живут Шма и Автолион. Шма и Автолион живут в ситуации, когда часто первосвященники покупали свою должность за деньги. Часто это были недостойные люди. И единственное, что у них было, да, у них было происхождение, у них было формальное право занять должность первосвященника, но у них не было, они не очень сильно отвечали каким-то моральным качествам. И вот с такими первосвященниками приходится иметь дело Шмая и Автолиону. И они должны с ними быть очень осторожны. К чему здесь дополнительная осторожность, мы еще поговорим. А сейчас попытаемся понять, а что же сказали Шма и Автолион этому первосвященнику. Говорят наши мудрецы, что есть три короны. Корона Торы, корона священства и корона царства. Корона царства принадлежит потомкам царя Давида. Корона Торы принадлежит потомкам Аарона. Я извиняюсь, корона священства принадлежит потомкам Аарона. Корона Торы, сказано, она лежит в углу. Каждый, кто хочет, может пойти ее взять. С одной стороны, вот это выражение «лежит в углу» создает ощущение, что ну, лежит, каждый хочет, может взять. А с другой стороны, ну не берет же почему-то. В чем здесь дело? Объясняют наши мудрецы следующую вещь. И цари, и первосвященники – они имеют, ну, некую степень возвышенную, но их возвышенность, она не за счет их усилий. Они получили это по праву рождения. У них был папа-царь, у них был папа-коэн. За счет этого они получили что-то, да. То есть они, может быть, еще сами ничего не сделали, за что бы стоило их уважать. Теперь, то, что сказали Шма и Автолион, этому первосвященнику, они сказали, мы пойдем с миром. Но тот, кто не делает дело своего предка Аарона, его потомок не пойдет с миром. Что здесь имеется в виду? Сказано, что когда Моше, Всевышний к нему обращался, чтобы вывести евреев из Египта, у Моше был старший брат Аарон. И одна из вещей, которая мешала Моше, как это он будет выводить? Аарон, а что скажет Аарон, а что Аарон подумает, может, Аарон к нему взревнует и так далее. На это Всевышний, обращаясь к Моше, говорит, смотри, вот идет твой брат Аарон, он радостен и хорошо у него на сердце. То есть в силу чего Аарон стал Коэн Гадолем, первосвященником, его потомки это получили в силу свободного выбора своего, что в нужный момент он немножко принизил свою гордыню. Что такое корона Торы? Про Тору наши мудрецы сказали, не думай, что ты это получаешь по наследству. То есть нельзя стать мудрецом Торы не благодаря папе-мудрецу, не благодаря дедушке, это нельзя купить за деньги. Это тот уровень, который каждый человек может приобрести сам. Это доступно всем с одной стороны, а с другой это очень сложно. Это усилия надо делать. Не каждый может делать такие усилия. Шма и Автолион не сказали, смотри, говорит, народ оставил нас, тебя идет за нами. Почему? Мы приобрели корону Торы. Мы приобрели ее в силу каких-то усилий. Мы идем по пути твоего предка Аарона, который тоже сделал какие-то усилия. Ты не хочешь делать никаких усилий. Ты считаешь, что тебе положено только в силу того, что у тебя были определенные предки, ты не пойдешь с миром. У тебя, в конце концов, как бы не будет все хорошо. Это то, что имели в виду сказать Шма и Автолион вот этому вот первосвященнику. Но сказали они ему это очень осторожно, чтобы он их, то, что называется, лишний раз не затронул, потому что опасно было связываться с такими властями. Мы знаем, что в то время было два царя, Один хашманейский, его звали Александр Янай, другой тот же самый Ирод, которые убили почти всех мудрецов Торы, потому что им не нравилось, чему они учат, что они говорят. Они считали, что они подрывают основы царской власти. Что самое простое с ними сделать? Самое простое – это их убить. Значит, самое простое – это их убить, что они и сделали. Идем немножечко дальше от Шма и Автолеона. Как я уже сказал, то, как они ответили Коэн Гадолю, то, как они ответили первосвященнику, практически напрямую связано с тем, что Шма и Автолеон говорят в Пиркей Авот, в поучениях отцов. Если мы внимательно посмотрим первую главу поучения отцов, что было до Шма и Автолеона, то мы увидим там следующую интересную вещь. Там нас учат, как себя вести и как вести по отношению к людям, которые в каком-то аспекте все дальше и дальше от нас. Вначале учат, как вести себя со своей семьей, дальше учат, как вести себя с друзьями, дальше учат, как вести себя с учителями, потом учат, как вести себя с судьями, а дальше учат, как вести себя с властями. При этом нужно понять, какие были власти. Да, власти рознь. Та власть, которая была в момент Шма и Автолеона, это был Ирод. Про Ирода, кстати, пишет Иосиф Флавий очень интересно, что Ирод не ленился ночью переодеваться и ходить среди народа, значит, чтобы попытаться понять, а что же народ думает, да? То есть Ирод фактически подслушивал, что говорят о нем люди, и эту информацию он всячески потом использовал. Он не доверял никому. То есть на самом деле, с одной стороны, человек жил в такой вот непростой ситуации, никому не доверял. Но с другой стороны, с этим человеком тоже было опасно. Поди пойми, что он послушает, какой психоз ему придет в голову. Кстати, есть интересная история, почему Ирод решил отстроить храм. Сказано, что после того, как Ирод уничтожил всех мудрецов, он оставил живых только одного. Его звали Баба Бен Бута, он ему выколол глаза. Ну так, на всякий случай. А для чего он его оставил? Чтобы иногда с ним советоваться. И через некоторое время он решил понять, что же Баба Бен Бута про него думает. А что может думать про себя человек, которому ты выколол глаза? Сказано, что Ирод пришел к Баба Бен Бута и начал ему задавать всяческие вопросы, что он думает про Ирода. Ну, и он ожидал, что этот человек скажет, да ты что, да он вообще недостойный царь, он не имеет права быть царем. Кстати, интересно, кто такой был Ирод. Ирод был из племени Идумеев, которого один из хашманейских царей, Йоханан Гиркан, обратил насильно в иудаизм. По Торе этого делать нельзя, но он это сделал, потому что ему казалось, это на благо государства, чтобы все граждане, они были одинаковые, чтобы были все евреи и так далее. И именно из этого своего действия хашманеи, они получили наказание. Ирод кончил тем, что он убил всех хашманеев, никого из них не осталось живых, Ирод их всех убил, да, включая свою жену, ее деда и свою тещу и так далее, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, Ирод подошел к Баба Бен Бута и стал его расспрашивать, что же Баба Бен Бута думает про него, про Ирода, как будто непонятно, что он может про него думать. Тем не менее, Баба Бен Бута всячески уходил от ответа, сказал, что он не хочет ему говорить. И когда уже Ирод ему говорит, ну что ты так боишься говорить? Тут только есть я и ты, никто нас не слышит. Скажи, что ты думаешь про этого царя. Значит, Баба Бен Бута ему ответил, что ты знаешь, и у стен есть уши, и птицы небесные разносят голос. Я не хочу просто ничего говорить. Зачем? И это настолько потрясло Ирода, что он ему сказал, ты знаешь, Гриш, это я Ирод, но я уже вас убил, я так жалею, что... Я так...
Йосиф, что ты делаешь?
Все.
Выключи микрофон.
Да нет у меня
микрофона. Алло?
Другое.
Да-да.
Алло, просто какой-то кошмар. Баба Бен Бутта ему говорит, смотри, ты убил мудрецов, и ты загасил свет мира. Ты можешь заново зажечь этот свет, отстроить храм. Из этой истории, на самом деле, мы видим тоже некую сложность этого человека, да? Понятно, что не все так просто, но вы понимаете, что жить рядом с таким царем, нужно думать, что ты делаешь, что ты творишь и что ты говоришь, чтобы не попасть в то, что называется, под раздачу там, где это не нужно. И поэтому мы смотрим, а что же нам говорят Шма и Савталионов в Пиркей Авот. Это еще два места, где мы что-то про них учим. Шма и Савталион, Шмая говорил, «Люби труд и презирай высокие посты, не ищи популярности у власть имущих». Что здесь имеется в виду? Шмая фактически говорит, у человека есть два пути заработать. Можно заниматься ремеслом, можно бизнесом, а можно пойти в политику. Так вот, в политику ходить не надо. Это то, что говорит Шмая евреям. И это на самом деле во все времена, когда евреи жили в изгнании, в диаспоре, когда они имели отношение с нееврейской властью или с властью не очень дружелюбной, это был еврейский подход. Мы учим Тору, мы занимаемся своими делами, пожалуйста, не трогайте нас, и мы не лезем в ваши дела. Шмая хочет сказать следующую вещь. В любом случае, как бы ты не приблизился к влиятельным людям, ты будешь вынужден со временем делать какие-то вещи, которые против твоей совести. Не стоит на это идти, это не стоит того. Лучше иметь какое-то ремесло, простое ремесло, зарабатывать этим простые деньги, даже тяжелые деньги и немного, но ни в коем случае не зависеть от власти имущих. Да? Это то, что говорит Шмая. Не стремись к высоким постам. Что говорит Авталион? Авталион говорит как раз на тему истории с Иродом. Авталион говорил, мудрецы, будьте осторожны в словах своих, чтобы не изгнали вас туда, где гнилое болото, и станут пить из него ученики, идущие за вами, и умрут, ибо пошли по дурному пути и осквернили имя Всевышнего. Что здесь имеется в виду? Он сказал, мудрецы, будьте осторожны. С одной стороны, это можно понять на самом деле. Будете говорить не то, вас в лучшем случае в Сибирь сошлют, а ученики ваши будут, у них не будет у кого учиться, они будут воспринимать неправильные идеи, как тут говорится, значит, гнилое болото, и умрут в духовном плане. Но есть, которые комментируют это буквально, говорят, смотрите, вас сошлют, куда Макар телят не гонял, ваши ученики пойдут за вами, там нет ни нормального питания, ни нормальной воды. Сибирь, лесоповал, вы все погибнете. Это то, что говорит Авталион. Авталион предупреждает евреев, не лезьте, куда не нужно лезть. нам это все не надо. Не пытайтесь исправить все вокруг. Нам Всевышний дал Тору, заповеди, нам есть чем заниматься. Не лезьте, не боритесь с Иродом. Да? Может быть, у некоторых есть такая идея, что вот Ирод, он такой злодей, можно с ним начать бороться, можно как-то это самое... Не нужно. Это то, что говорит Автолион. И на самом деле в свете этого их высказывания очень понятно, как Автолион, Ишмай и Автолион вели себя с первосвященником очень осторожно, потому что достанешь этого первосвященника, он в Сибирь сошлет. И здесь мы видим то отношение, которое Шмай и Автолион выразили к нееврейской власти. Нужно вести себя с ними подчеркнуто вежливо, деликатно, корректно, никуда не лезть, не давать поводов для того, чтобы нас трогали, и самим не высовываться. Вы знаете, очень часто говорят, и я думаю, что вы это слышали, там обвиняют, да, там евреев во всех бедах. Вот они революцию сделали, там то, сё, пятое, десятое. Есть такой интересный факт. Революцию сделали евреи очень далекие от Торы. Они, более того, были далекие не просто от Торы, они были далекие от всего еврейского. До такой степени, что сказано, когда после революции хотели выпускать какой-то коммунистический там журнал или газету на идыш, не могли найти того, кто идыш нормально знал. Только потом, когда они уже как-то... Значит, подмяли под себя бунт, вот, тогда у них появились знатоки идыша, а до этого у них не было знатоков идыша, не было даже, кто бы этим занимался, многие из них идыша нормально не знали, да, то есть это подход, который Шмай и Автолион говорят здесь. Немножко еще сосредоточимся на личности Шмая и Автолиона. Как я уже сказал, Шмай и Автолион были либо герами, либо потомками геров. И есть очень интересное место в Талмуде, которое, перечисляя мудрецов наших, которые были геры, говорит, а от кого они произошли. И что интересно, Шмай и Автолион, от кого они произошли, от Санхерива. Кто такой был Санхерив? Санхерив – это был царь Ассирии, который, когда, значит, еврейское государство, оно после смерти царя Шломо раскололось на два северное и южное царство. Северное было уже покорено, а южное был, где храм Иерусалим. Санхерив хотел покорить. И произошло чудо во время царя Хизкияу. Говорят, что там эпидемия. В общем, непонятно, что произошло. Армия Санхерива вынуждена была бежать из Иерусалима. И таким образом Иерусалим спасся. Так вот, сказано, что Шмай и Автолион, они были потомками Санхерива. Как вообще это понять? И там перечисляются большие мудрецы, которые были потомки других злодеев. Как вообще большой человек может выйти из злодея? Смотрите, дело в том, что на самом деле то, что человек большой злодей, тоже говорит о его неком уровне. Очень часто человеку дается огромный потенциал. Вопрос, для чего человек может этот потенциал использовать. Он может использовать его для чего-то благого, он может использовать его для злодейства. Но когда мы видим большого злодея, мы понимаем, у этого человека ему Творец дал огромный потенциал, который он не использовал. Недавно я где-то прочитал, как потомки видных фашистских деятелей принимают, кстати, гиюр, да, переезжают жить в Израиль. Чуть ли не сын, не сын племянника Гитлера, представляете? Вот. О чем это говорит? У этих людей был огромный духовный потенциал. Кто-то использует его на что-то отрицательное, кто-то может использовать его на что-то положительное. Да? Каждому человеку он дается, вопрос, как, на что это использовать. Знаете, есть такая вещь, есть такая история, как Раби Левицкак встретил одного грешника. И он ему сказал, ты знаешь, говорит, я тебе очень завидую, у тебя так много грехов, но если ты раскаешься, сделаешь чуву, все твои грехи перевернутся в заслуги. Тем не менее, ситуация Шмая и Автолиона была не очень простая в еврейском мире. Есть одна интересная мишна в трактате Дует, где рассказывается про такого мудреца Раби Акавья бен Меалалель. Раби Акавья бен Меалалель есть несколько вещей, которые мы знаем от его имени. Одна, кстати, тоже в Пиркей Авот. В Пиркей Авот он сказал следующую вещь. Он сказал, что, значит, человек должен смотреть на три вещи, и тогда он никогда не сделает грех. Эти, не дай бог, вещи на кладбище, говорят обычно, когда кого-то хоронят. Авенистапеет бушлуша дварим вейната бала ядея вера. Смотри на три вещи, и ты никогда не сделаешь греха. Какие три вещи? Говорит Раби Акавья бен Меалалель, знай, откуда ты пришел, куда ты идешь и перед кем ты дашь отчет. Откуда ты пришел из зловонной капли, куда ты идешь вместо тлена и червяков, а перед кем ты дашь отчет, перед царем царей благословен он. Вы представляете, человек, который сказал такую вещь, у него, наверное, должна быть повышенная чувствительность к истине. И действительно, Мишна в трактате Эдуйот приводит следующий спор наших мудрецов. Мы в нашей недельной главе как раз в этой учили законы соты. Кто такая сота? Алло. Алло. Меня слышно?
Да. Сота – это
очень
когда...
Кто такая сота? Это женщина, которую муж подозревает в супружеской неверности. Такую женщину приводят в храм, ей дают выпить специальную жидкость. Если она была действительно неверна, то ее, так сказать, разрывает. Да? То есть она умирает, и тот, с кем она согрешила. А если нет, то наоборот, на нее нисходит благословение. Это сота. И в Мишне там есть спор между мудрецами. Сота – это только по отношению к еврейкам этот закон применяется, или к тем, кто сделали гьюр, тоже. Раби Акавья бен Меалалель считал, что тем, кто сделали гьюр, нет. Когда мудрецы ему приводят, ну как же так? Вот Шмай Эфталион, известный случай, что они применили этот закон к гьюру. На что Акавья бен Малалель говорит, ну правильно, они сами были геры, поэтому вели себя соответственно. Шмай Эфталион были величайшие мудрецы на тот момент, были духовные лидеры еврейского народа. И мудрецы ему сказали, слушай, как ты так себя ведешь, они же большие люди. Он говорит, ну это мое мнение. Сказано, что на него наложили херем, отлучение от общины. Херем – это такая очень тяжелая вещь. Человека не принимают в миньян, с ним не разговаривают, не принимают его ни в какие общественные эти самые. Ему потребовали, чтобы он отказался от этих слов. Он говорит, я не готов отказаться. Более того, у него было стремление к истине, настолько он умер, когда на нем был херем. А человек, который умирает, его не хоронят на обычном кладбище. Его, когда хоронят, на гробе камень лежит в знак того, что он умер, когда на нем был херем. То есть Раби Акавья бен Меалалель такую тяжелую достаточно на себя воспринял. Ради истины он был готов на все. И он сказал такую фразу, это тоже он сказал. Лучше, говорит, я буду считаться все дни жизни своей глупцом, чем один момент буду грешник перед Творцом. Не важно, что про меня Бог думает. Мне вообще не волнует, что про меня думают люди. Это был подход Раби Акавья бен Меалалеля. Поэтому Раби Акавья бен Меалалель мог настаивать на свое мнение. Но с другой стороны, вы понимаете, что Шмай Эфталион было непросто. То есть многие думали, насколько вообще они серьезны. Некоторые пытались, так сказать, оспорить их духовное лидерство. Тем не менее, насколько они должны быть на уровне, чтобы все-таки большинство народа, да, признало за ними духовное лидерство, большинство народа видело в них своих духовных лидеров. И если мы внимательно посмотрим, то можно сказать, со Шмай Эфталионом начинается, ну, такой как бы следующий момент в еврейской истории. Если мы почитаем Тору, то из текста Торы всегда видно, кому задают все сложные вопросы? Коэнам. Если есть проблема, пойди к Коэну. И туда иди к Коэну. Коэны не получают надела в земле Израиля. Коэну нужно отдавать часть урожая. Почему Коэны не получают надела? Почему Коэну нужно отдавать часть урожая? Коэн занимается распространением Торы, распространением духовности. У него нет возможности заниматься там пропитанием себя, зарабатывать на жизнь и так дальше. Это функция Коэна. И вот представьте себе, на каком-то этапе Коэны представляют то, что они представляют во времена второго храма. Ну, мягко говоря, как бы не очень порядочные люди, которые покупают должности за деньги, которые полностью срослись с властями, которые не могут уже служить таким духовным светочем для народа. Что делает народ? Народ вовремя это понимает. И духовное лидерство, оно переходит от коэнов к мудрецам. Формально коэн, он уважаемый человек, и то, и сё, и пятое, и десятое. Но все понимают, что это фикция, что настоящая духовность – это у мудрецов. Поэтому, когда первосвященник выходит с храма, в самый такой святой момент, святая святых, он выжил, его Всевышний спас. Что делает народ? Народ от него отходит и идет за мудрецами, идет за Шмаей и за Автолеоном. Несмотря на то, что это коэн, которого вроде бы нужно уважать, к которому нужно соответственно относиться, ничего ему не помогает. А кто был ученик Шмаи Автолеона? Ученик Шмаи Автолеона – это был один из самых известных мудрецов эпохи Мишны, человек, через которого нам фактически прошла вся Тора. Это Гилель. Гилель был ученик Шмаи Автолеона. Где мы впервые встречаемся с Гилелем, как с учеником Шмаи Автолеона? Талмуд обсуждает одну очень интересную вещь. Он говорит… Очень часто люди пытаются объяснить, почему они не учат Тору всякими своими проблемами. Например, я не учился, потому что я был бедный, мне нужно было зарабатывать на жизнь. У меня нет возможности учиться. Другой может сказать, ну знаешь, а у меня было много богатства, и мне нужно было за своим бизнесом смотреть, некогда учиться. Третий говорит, а я был, у меня вот было такое злое начало, меня поглощали страсти, я тоже не мог учиться. На это Талмуд на каждого отвечает, что знаешь, если ты был бедный, о, так про бедного сказано, если ты был бедный, неужели ты был беднее, чем Гилель? Про Гилеля сказано, что он зарабатывал в день одну монету, трафик называлось. И он пол трафика шло на пропитание его и его семьи. Раньше люди делали паденную работу, да, то есть они работали день, в конце дня получали деньги. И он то, что зарабатывал на день, делил пополам, половину отдавал на пропитание своей семьи, половину платил за вход в Бейт-Мидраш. Раньше за вход в Бейт-Мидраш, чтобы учить Тору, нужно было платить деньги. И Гилелю тоже нужно было платить деньги. Так вот, говорится, неужели ты был беднее, чем Гилель? Талмуд рассказывает дальше. Один день Гилель ничего не заработал, у него не было денег. Он не мог заплатить за вход в Бейт-Мидраш. А как же быть? А ему хочется учиться. Там сказано, он хотел слушать слова Бога Живого из уст Шмаи Автолеона. В то время там преподавали Шмаи Автолеон. Что делает Гилель? Он залезает на крышу, где есть окошко, где немножко слышно. И он слушает. В это время начинается большой снег. Его там заносит снегом. Шмаи Автолеон говорит один другому, смотри, вроде бы день не очень облачный, а что-то у нас темно. Они поднимают глаза наверх и видят над окном образ человека. И они нашли человека, которого занесло снегом, который... рисковал замерзнуть ради того, чтобы слушать слова Торы, слова мудрости. Это был шаббат. Сказано, что они его там обтирали, принесли к костру, и они все сделали это даже с нарушением шаббата, потому что можно нарушать шаббат, чтобы спасать человеческую жизнь. И они сказали, стоит такой человек, как Гилель, того, чтобы ради него нарушить шаббат. Обратим, кстати, внимание, Гилель, он полностью вел себя... в соответствии с тем, как учили Шмаи Автолеон. Шмаи Автолеон сказали, что лучше заниматься ремеслом, чем искать милости у власти имущих и у важных людей. Это то, что делал Гилель. У него была тяжелая работа. Он дрова собирал, был дровосеком. работал на простой работе, получал подъемную зарплату. Он делал именно то, что говорили Шмаев и Леон. Но давайте посмотрим на эту ситуацию немножко шире. Получается, за вход в бетный драж нужно платить деньги. Почему? Есть несколько объяснений. Ну, одно самое такое, смотрите, бет-мидраш, это синагога. Синагога, она как-то функционирует. Надо, чтобы там было отопление, свет, кофе, чай для тех, кто приходит, платить муниципальные налоги. Это же денег стоит. На это все должны скидываться, и тут нет никаких исключений. Но я видел, слышал другое объяснение. Дело в том, что те мудрецы, которые постановили, что за вход в синагогу надо платить, они хотели придать изучению Торы некую элитарность, чтобы человек понимал, это серьезная вещь, это стоит денег, за это стоит заплатить. Вы знаете, когда часто мы получаем что-то бесплатно, мы это часто так особо и не ценим. Мы, ну, получили бесплатно, человек к этому относится. Человек как раз ценит именно то, что он вынужден приобретать за деньги. И не исключено, что это была одна из причин, почему за вход в бет-мидраш была установлена плата. Может быть, была еще причина. Наверное, можно было найти бы спонсора, который бы взял бет-мидраш за содержание и отапливал его, и охрану нанял. Некоторые мудрецы пишут еще, что нужна, чтобы была охрана, которая будет охранять бет-мидраш, что у них раньше бет-мидраши были за городом, да? Там такое было немножко опасное место. И мудрецы не хотели, чтобы кто-то один на себя все это взял, чтобы они все от него зависели. Наоборот, хотели, чтобы у каждого еврея в этом была какая-то заслуга, которая приходит учиться. Кстати, точно так же, как общественные жертвы, которые приносились в храме, общественные жертвы каждый еврей давал определенную сумму. Не, богатый не мог дать больше, бедный не мог дать меньше. Общественная жертва, она должна была быть поровну от каждого человека. Это может быть причина, почему нужно было платить. И, кстати, после того, как Шмаев и Леон спасли Гилеля, они сказали, ну давайте, сейчас примем постановление, что начиная с сегодняшнего дня в бет-мидраш бесплатно заходим, платить не надо. Бесплатно заходим. Они такого постановления не приняли. Эта практика продолжалась и после этой истории с Гилелем. А Гилель это был ученик Шмаев Талиона. Мы знаем, что у него был другой мудрец, который жил во времена Гилеля, Шамай. Есть много известных споров Гилеля и Шамая. Не будем сейчас этого касаться. Гилель и Шамай как раз практически полностью жили в эпоху Ирода, если Шмаев и Леон ее немножко захватили. Итак, мы видим, я вам рассказал фактически все истории, которые приводит Талмуд, хоть как-то упоминая Шмаев и Леона. Видите, всего 5 историй. Тем не менее, мы учим эти истории, мы пытаемся понять, что произошло, мы пытаемся понять этих людей. Вы знаете, недавно в Израиле произошла интересная история. Вдруг решили ввести новые купюры, да? У нас там кризис, большой дефицит госбюджета, что надо делать? Деньги поменять, да? Это всегда помогает. Собрали новую комиссию, которая обсуждала, кого же портреты, кого помещать на новых купюрах. Вот сказано, на старых купюрах политики это плохо, надо поэтов. Обсуждали, каких поэтов, решили. Потом вдруг кто-то поднял шум, а как же так, там сефардов нет. Надо, чтобы были поэты-сефарды, а сефардов нет. Ужас-то какой. Знаете, что меня в этой всей истории больше всего, я бы сказал, насмешило? Этих поэтов уже сегодня никто не читает. Через несколько сот лет я не уверен, что их имени будут знать. То есть, если сегодня они как-то в школьной программе есть, то кому они будут нужны через несколько сот лет, это вообще такая отдельная тема. Шмаев и Леон, они жили больше 2000 лет. Мы изучаем то, что они сказали, то, чему учились сегодня. Я уверен, через 1000 лет тоже будут продолжать учить и Пиркей Авот, те высказывания, которые сказали Шмаев и Леон, и пытаться понять истории с ним произошедшие. Какую мораль мы должны, главное, вынести из этих историй. Шмаев, Талион хотели подготовить еврейский народ к изгнанию, к галуту, как жить в изгнании, как взаимодействовать с нееврейской властью, которая может быть настроена по отношению к нам не очень дружески. Самый главный совет – не лезть. Нужно заключить с ними как бы договор. Мы не лезем в их дела, а они нам оставляют наши дела, они нам оставляют нашу синагогу, наше изучение Торы, и в этом не вмешиваются. Изучение Торы – это то, что сохраняет еврейский народ во все времена, благодаря чему мы и дальше будет передаваться цепочка поколений, цепочка изучения Торы, несмотря на все перипетии, несмотря, может быть, на то, что даже верхушка народа, говоря каким-то языком, скурвится, я имею в виду тут коэнов, да, и на них уже нельзя будет полагаться в духовных вопросах, тем не менее, пока есть изучение Торы, народ сам выдвигает неформальных духовных лидеров. И такими лидерами были Шмай и Эфталион. И дай нам Бог, чтобы мы все удостоились изучать Тору и хоть немножечко понять то, чему они нас хотели научить. Спасибо за внимание.
Большое спасибо.
Спасибо, спасибо. Супер лекция.
Спасибо.
Да. Пожалуйста, спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста.
В общем, все понятно было.
Хорошо.
Спасибо, я сейчас перезвоню, хорошо?
Да-да, хорошо. Угу.
Спасибо за урок всем.
Да.
Спасибо.
Хочу продолжение банкета.
Пока достаточно. Сегодня достаточно большой урок хороший сделал. Связь с Белоруссией слабая. Видишь, покрывается. Ну, там видно дождь поэтому. Так оно, в принципе, нормально.
Да все прекрасно.
Игорь Краснов, ты здесь?